На самом деле всероссийская тема, но вы вот как человек, ну, в Петербурге живущий, это же не секрет ни для кого, вот, задержали там блогера Юрия Хованского, и это стало новостью для многих, потому что, во-первых, люди узнали, что такой блогер существует, а некоторые, и их миллионы, они, оказывается, за судьбой этого человека следили. Активно. Так вот, его обвинили по делу об оправдании терроризма. Он исполнил где-то на какой-то встрече песню про Норд-Ост. И дословно в статье Уголовного кодекса преступление такое. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. И сейчас вот стало известно, что блогера арестовали на 2 месяца. Песню показывать не будем. Даже не потому, что это там про терроризм, и не потому, что это ненормативная лексика там через слово, просто потому, что она мерзкая. Я хотел бы, в общем, для начала понять вашу позицию. Как вы это прокомментируете?
Ну, первое, я хочу сказать, что при чем тут мой родной Санкт-Петербург? Я думал, что вы сейчас будете про белые ночи говорить, про грядущий чемпионат мира
нет,
по футболу.
Нет, Николай,
а вы вот,
нет.
Понимаете? Ну, то есть, человек, который поет плохие по содержанию песни, может жить в любом городе. Петербург здесь совершенно ни при чем. Это первое. Второе. Есть уголовный кодекс. И вот даже сочинителям песен нужно его выполнять. Ведь смотрите, как интересно получилось. Дело возбудили не потому, что он спел, а потому что кто-то, может быть, из самых лучших, как он думал, побуждений, я не думаю, что он хотел подставить автора песни, снял это и выложил. Но это первый этап. Второй, кто-то заметил и сообщил в компетентные органы, что вот есть песня, в которой, значит, воспевается терроризм. То есть, по сути, информационное общество в 21 век в чистом виде. Не за то, что спел, а за то, что сняли, как ты спел, и заметили примерно через полгода, что он спел эту песню. Но здесь, конечно, нужно разобраться, потому что подобных уголовных дел у нас еще, насколько я понимаю, не было. И я буду внимательно следить за этим делом. Этот, так сказать, земляк у меня никаких симпатий абсолютно не вызывает. Но в этой связи я хотел сказать вот что. У нас в последнее время очень часто, мне кажется, наблюдается такое законотворчество ради законотворчества. Принимаются, казалось бы, правильные законы, но потом нет никакого правоприменения. Ну вообще ни одного. Там защита Великой Победы, и вот теперь запрет о приравнивании, значит, Советского Союза и нацистской Германии. И еще были такие законы, и ни одного дела потом нет. Почему? Это вопрос к правоохранителям. Может быть, законодатель не учитывает какую-то специфику. Потому что если закон есть, и мы, главное, чувствуем и видим, что эти преступления-то в информационной сфере совершаются, но мы не видим, видим преступления, не видим наказания. У нас получается какой-то антидостоевский, опять-таки, вот с привязкой к моему родному городу. Поэтому моя позиция очень простая. Пусть следователи, следственные органы разбираются.
Ну, это понятно, это, ну, все так обычно и говорят, ну, это ответственная позиция, но в целом есть же еще и внутренние ощущения, просто многие сказали, ну, послушайте, этот человек, ну, он глупый, да, он, наверное, не очень-то отдает отчет, что где можно говорить, что нельзя, он не понимает, что такое юмор, а что такое уже выход за пределы этого юмора, и говорят, ну, его, конечно, надо наказать, но как-то там сажать и надолго, это было бы слишком.
Вот, подождите, вот моя позиция очень простая. Вот
давайте.
Есть закон. Я не юрист. Эту песню я слушать не собираюсь. Поэтому я сужу по той информации, которую, Алексей, вы с коллегами нам любезно рассказываете и показываете.
Ну, да.
Поэтому моя позиция очень простая. Вот есть статья, по которой возбуждено уголовное дело. Вот что там положено по этой статье? Общественные работы на 3 месяца? Меня это вполне устроит. То есть, что должны дать по этой статье, то и надо дать. Там всегда же есть небольшая вилка. Я думаю, что для первого раза, для общественного резонанса, для урока, для всех, совсем не обязательно какое-то страшное наказание. Но опять-таки, я не слушал эту песню. Поэтому, если там есть общественные работы или условный срок, вполне можно этим ограничиться. Но что тут выдумывать? Значит, если по закону одно наказание, нельзя вообще никакого наказания не давать или другое. Понимаете, если там написано 2 недели общественных работ, то расстрелять за это нельзя. И ровно так, если написано, что там год колонии, то нельзя ему штраф 100 рублей давать.
То есть даже так.
Поэтому, ну, позиция моя очень, очень в этом
Ну,
смысле
я понял. То есть
простая.
вы говорите, как, в общем, суд решит, так оно быть и должно, примерно. Но мне интересно, вот просто это же не первый случай, когда вот люди вдруг нарушают и там правила общественного поведения, правила дорожного движения и много чего еще. У нас есть такая вот Ивлеева, тоже знаменитый блогер. Может быть, я даже вот видео сейчас нашим зрителям и вам покажу. Вы вряд ли следите за деятельностью этой дамы. Но вот ее задерживают все время на автомобиле. То она не там припаркуется, то вроде бы ее муж, а это знаменитый российский рэпер, он вот отказался от метод свидетельствования. У всех сразу подозрение, может быть, что-то не то. Ну вот давайте посмотрим, как она вообще все это комментирует, как она на это реагирует. Ну, я думаю, нашим зрителям будет интересно.
Ну, дорогие мои хорошие, праздник продолжается. Одна премия закончилась, вторая начинается. И сейчас, уважаемые сотрудники ДПС, второй раз за 2 дня повезут меня писать в баночку.
Ну, то есть для нее это прикол. Шутка.
Ну, знаете, опять-таки, вот я честно скажу, не могу себе представить такую ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Вот это наш геополитический соперник. Но я не могу себе представить ситуацию, когда там какая-нибудь звезда интернета, музыкальная или Голливуда, вот прям каждый день паркуется не там, где надо, посылает куда подальше работников, так сказать, правоохранительных органов США, и вот и ничего с ней сделать невозможно. Слушайте, но давайте немножечко подправим закон. Если кто-то сознательно, постоянно, регулярно нарушает закон, ну, не знаю, вот в этой части парковки автомобиля, значит, конфискация автомобиля, там, не знаю, 5 штрафов, 10 штрафов, 25 штрафов, на 26-й суд принимает решение. Конфискация автомобиля. Деньги идут на лечение больных детей. И пусть эта замечательная дама каждые 3 недели, она же каждый день нарушает, покупает новое Lamborghini, паркует, у нее изымают, продаются аукциона. Дети довольны, гаишники счастливы. Думаю, что пару раз таких вещей, и никто не будет это делать. То есть, ну, как-то спорить с государством себе дороже. Просто государство иногда не обращает на это внимания. Вот давайте опять вспомним Навального и его компанию. Как только государство обратило на них внимание, от них ничего не осталось. Ни в информационном, ни в, так сказать, юридическом, ни в каком смысле. Кто-то в розыске, кто-то сидит, кто-то обязательно будет сидеть. Вот это государство расставило точки над «и». А все, что было до этого много лет с Навальным, это потакание. Точно так же и вот с этой девушкой. Это просто потакание. Помните, еще была, не помню, как, вот и даже неважно, как какая-то девушка.
Мара Багдасарян, время, я, мне кажется, понимаю, о ком.
Вот
вы,
даже
да?
Не хочу ее им запоминать, да? Все
я,
время
к сожалению,
у нее были проблемы с законом, все время она без прав ездила. Так опять, ну конфискуйте у нее машину. И все время давайте ей повышающийся срок общественных работ. Сначала 2 недели метет, она принесла какую-то фальшивую справку. Месяц метет улицы, 2 месяца метет улицы. Потом уже условный срок, потом реальный срок в колонии, если она не понимает. Потому что если человек сознательно нарушает закон, он бросает вызов обществу и государству. Он разрушает его. Реакция государства должна быть соответствующим. Просто кто-то убивает людей, а кто-то паркует не там машину. Поэтому наказание должно быть разным. Но смысл наказания один и тот же.
Николай, а как вы думаете, они вот это делают для чего?
Ну, потому что журналисты о них рассказывают.
Деньги, то есть они зарабатывают на этом славу?
Конечно, как только потери от конфискованного Lamborghini будут больше, чем деньги от рекламы, которую она получает, она прекратит это делать.
Моментально. Ну а вот смотрите, художник-акционист, если вдруг мы не знали о его существовании, сейчас я всем расскажу. Павел Крисевич задержан за стрельбу на Красной площади в Москве. Вот ни много ни мало. Чем отличился этот, ну, история успеха художника Крисевича? Вот кадры я сейчас показываю, как раз как его задерживали в Москве. Кстати, стрелял он из-за охлащенного пистолета, соответственно, холостыми патронами, и немножечко обжегся даже, говорят. Ну, дурак дураком. Так вот, история успеха. Забирался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания. 14 суток. Провел акцию на Лубянке, где сымитировал распятие. 15 суток. Вот сегодня он стрелял из холостого пистолета охолоченного на Красной площади. Видимо, будет 16 суток, как я понимаю, да? Это тоже вот хайп? Или это, может быть, какое-то желание высказаться, которое мы все не понимаем? Человек тонко чувствует.
Алексей, вот все познается в примерах. Я, к сожалению, опять-таки не слежу за деятельностью таких субъектов. Может, вы подскажете, сколько получил Павленский в Франции, когда поджег дверь Центрального банка Франции?
Вот я не помню сколько, но вот как раз пример я это хотел привести. У нас поджигал он двери ФСБ, ничего ему за это, ну, по сути, не было. Во Франции все сразу обиделись, как только это произошло. До этого рассказывали про... Вот он, кстати, Павленский у нас, тоже красавец.
Ну, то есть, у нас в сутках наказание, а там в месяцах или годах, правильно?
Ну, примерно.
Ну, то есть, вот мы видим, это вот факт, вопрос. Какая система правильная? Ну, просто давайте спросим.
А мы можем, кстати, наших зрителей спросить, вот какая система, вот смотрите, вы пишите комментарии, какая система, на ваш взгляд, правильная? Когда человека, который вот что-то подобное, что делал Павленский, сажают всерьез и надолго или лечат, если у него какое-то заболевание, или когда, ну вот, 15 суток, 14 суток, и дальше он уже идет. О, кстати, он с плакатом Pussy Riot, это тоже знаменитые персонажи, но те получили реальные сроки, было дело.
Ну, я вот просто свою точку зрения выскажу. Мне кажется, что у нас слишком мягко обходятся с подобными субъектами. Это раз. Во-вторых, ну, и, знаете, я не специалист по искусству. Но причем тут художник? Вышел на Красную площадь, пострелял из пистолета. Что это такое?
Ну, он как бы застрелился, Николай. Вот под гнетом вот этого атмосферы нетерпимости он себя застрелил из пистолета, из которого невозможно себя застрелить.
Причем тут картина, причем тут художник? Это человек, который на Красной площади, где особый режим. Кто не знает, там нельзя ни пикеты проводить. Вот везде можно одиночные пикеты, а на Красной площади нельзя и так далее и тому подобное. Тем более с оружием. То есть... Ну, тут куча всяких статей, поэтому должен получить по полной программе. Ну, и уж так сказать, знаете, вот Павленский хоть свои причиндалы прибивал к брусчатке, ему ради искусства было ничего не жалко, а этот вообще ничего не прибил. Так что я отказываюсь его акцию воспринимать как художественную. По-моему, это просто такой... В США, кстати, знаете, да вот опять, учимся у наших партнеров. Те, кто ворвались в Капитолий, а не кто, внутренние террористы. Рисуем картину. Человек перед Капитолием вышел с пистолетом и в знак нетерпимости кровавого режима Байдена выстрелил в воздух два раза, потом изобразил, что он застрелился. Вопрос, США сколько ему дадут?
Не знаю. Сколько?
Я думаю, что не 15 суток. Я думаю, что лет 5-7 как минимум. Это будет рассматриваться как терроризм, как покушение. Внутренний террорист. Почему же у нас он... художник. Вот я этого никак не могу понять. Объясню. Потому что те, кто раскручивает эту акцию, начинают писать, что он художник. И все это повторяют. Это такой же режиссер, как режиссер Сенцов, который готовил террористические акты. И ничего в своей жизни не снял ни до, ни после. Давайте называть вещи своими именами. Преступник с пистолетом на Красной площади. Все, ясно, понятно. Если мы начинаем его художник там... появляется то, что вызывает симпатии к нему. Да какой он художник? Никакой он не художник.
Николай, вот я в этом смысле...
Если он дома, картину, он художник.
Вспоминаю историю, вот когда Pussy Riot, значит, танцевали в храме, мне после этого удалось поговорить с одной... А, вот кадры. Да, с одной из участниц. Я, правда, не помню, Алехина это была или Самуцевич. Но, видите, я помню их фамилии. Вот как это все отложилось в памяти. Не знаю, как избавиться. И тогда же нам говорили, что это музыканты. И говорили, что это панк-группа. Так вот, самое интересное, что когда я разговаривал, это было в радиоэфире с одной из этих девушек, я начал расспрашивать, а вы вот панк-группа, а у вас вот гитара, я не знаю, вот кадры, если еще раз сейчас мы посмотрим, там будет видно, одна с гитарой. И если будет видно гитара, ну нет, здесь, к сожалению, на этих кадрах не видно. Значит, гитара у нее висит вот так вот на шее. Ну, ремень висит на шее. Никто из гитаристов никогда так гитару на шею не вешает, потому что она, ну, ремень бросается за спину. Я говорю, вы хотя бы играть-то умеете? Нет, мы играть не умеем. Я говорю, музыкальное образование? Нет. Ну, в принципе, есть и музыканты без музыкального образования, такое бывает. Но там абсолютно ничего не было. Но их почему-то называли панк-группой. Я все хотел купить их альбом музыкальный, так и не нашел.
Так это и есть та же самая провокация. У меня тоже были такие беседы, я все говорил, напойте мелодию, пожалуйста. Напойте мелодию этих великих музыкантов. Ну, хоть одну. Не могут. Ну, хорошо, несколько слов спойте, опять не могут. Ну, понимаете, вот как только называешь вещи своими именами, сразу все встает на свои места. Именно поэтому используются вот эти термины, что-то придумывается так, панк-группа какая-то, хулиганы в храме. Вот от того, что хулиган на шею повесил гитару, он хулиганом быть не перестал. Вот представьте, идете вы по парку, подходит к вам хулиган с гитарой и бьет в лицо.
Гитарой.
Вот, да, ну, можно, может быть, и нет. Вот можно же как подать? Музыкант из панк-группы. Понимаете, уже вроде как бы творческий человек, знаете, надо понять и простить. А если сказать, это гопник из соседнего подъезда подошел и ударил известного телеведущего. Вот уже другое, понимаете, совершенно. А суть-то одна и та же.
Поэтому это, я думаю, кстати, эту акцию можно назвать «гитарный бой». Ну, в смысле, потому что если кто на гитаре играл, там есть такой термин «бой». Вот «гитарный бой» — это может быть акция.
Вот эти провокации, они все время прощупывают зону дозволенного. Это такое окно Овертона. А как общество отреагирует? Пришли в храм, прыгали, кричали. А вот давайте вот подожжем двери, значит, спецслужбы. Что будет дальше? То есть это вот то, что Джин Шарп сделал, только это творческое развитие его. Когда, ну вот, пришел человек к ФСБ и начал стрелять, тоже было, да? Угу. Сотрудники ФСБ знают, что делать в этой ситуации. Все, стрельба, надо... там, уничтожать, захватывать. А когда пришел ночью поджог, черт с ним, что делать-то непонятно. Задержали, что... То есть они стараются поставить общество, спецслужбы, власть в какую-то ситуацию, в которой оно выглядит очень неудачно. Когда любые действия могут быть истолкованы отрицательно. А потом это все тиражируется на Западе. До тех пор, пока этот Павленский не поджигает что-то у них. Вот, может быть, кто-то не знает, что было дальше с... Их же в ООН пригласили, в Америке водили по всем программам, заплатили большие деньги, устроили чуть ли не гастроли, но они петь-то ничего не могут, поэтому просто за то, что приходили куда-то, деньги им давали. То есть это на экспорт делается.
Ну и там это вот совершенно удивительный момент, там это почему-то продается, я не знаю почему. То есть вот когда я и если увижу такого человека какого-нибудь в Америке, он у меня вызовет ощущение, ну, дурак какой-то. Ну, в Америке бывают дураки, подумаю я. А что, американцы, когда видят наших дураков, им кажется, что это художники все или что? Или как это вообще происходит? Или это Алексей. Речь о каких-то таких кругах, где любят разговаривать о тонком мышлении, тонком ощущении жизни. Это все для элиты, может быть. Для кого это?
Нет, ну вот смотрите, Алексей, вы телеведущий, радиоведущий, я писатель, общественный деятель. Мы же с вами не занимаемся разложением Соединенных Штатов Америки как нашей профессии.
Нет.
У нас нет таких целей, инструментов, возможностей.
Этим может занимается быть, Байден в основном.
Сейчас. Может быть, мыслей таких даже нет, правда? Поэтому мы видим вот кто-то там в США где-то что-то сделал, мы это воспринимаем как обычные нормальные люди. И в США люди также смотрят. Но те, кто организуют попытку переворота, мы с вами в первой части говорили, им надо поменять власть в России. Это для них один из инструментов. Некоторые они заранее организовывают. Ну, пусть и Райт, это организованная провокация. А где-то в кавычках, прости господи, самородок вырос. Вот вышел и пострелял. Его заметят. Он тем самым послал сигнал. Ребята, можно меня использовать, я могу что-то придумать, сложную ситуацию. Сейчас они будут бороться за его свободу. Человек же не просто так стрелял на Красной площади, он же в поддержку чего-то стрелял на Красной площади, понимаете? Ну и так далее и тому подобное. То есть они нами занимаются, мы ими не занимаемся.
А вот вы говорите, не занимаемся, а я тут уже, может быть, с вами не то что поспорю, ну, так скажем, предложу такой поворот. Раньше как будто бы не занимались. Но вот сейчас смотрю, одного блогера задержали за слова, другого задержали. Как будто бы заинтересовались, знаете. Вот как будто бы спецслужбы вообще сквозь пальцы смотрели на них. И вдруг они убрали руку и сказали, по какому-то случайности или стечению обстоятельств, слушайте. Нет?
Алексей, я, да. может быть, сказал не очень... Понятно, еще раз поясню.
Давайте.
Они нами занимаются, это Соединенные Штаты занимаются Российской Федерацией.
А мы ими не занимаемся, в смысле американцами.
Америкой не занимается. То, что забрали там блогера, арестовали еще какого-нибудь иностранного агента, закрылось еще что-то там и так далее и тому подобное, это мы мешаем им заниматься нами. До этого у них прям режим наибольшего благоприятствования. Они нас пытаются разлагать, разваливать, подчинять. Но это все оборона. В наступление-то мы не идем.
А вот надо?
В чем разница?
А надо? Нужны, ну, конечно, свои, надо, которые будут там что-то возле Вашингтона, ну, в Вашингтоне что-то возле Капитолия, там, жечь, обливаться красками.
Подожди, ну, во-первых, они окажутся также беззащитны перед этим. Они к этому не готовы, что показала ситуация Трампа, да? Представьте, перед Белым домом начнут там, значит, грудь голую показывать и так далее, рисовать краской, художники прибивать себя там разные свои места куда-нибудь, требуя чего-нибудь. И они должны будут действовать либо как-то мягко, либо жестко. Они выбирают все время жесткий путь. Но это тоже возможность информационной подачи. Мы будем бороться за их свободу. Будем финансировать их НКО.
Свободу, но... Анджели Дэвис. Помните такой момент?
Советский Союз этим занимался. Но с идеологическим небольшим уклоном. Но все-таки были компартии. Была Анджела Дэвис. Был Леонард Пелтиер. Сейчас никто не помнит, кто это. Но он был. Мартин Лютер Кинг был. Мы знали тех, кто с нашей точки зрения правильные ребята в их системе. А теперь мы стали такими, как они. И ничего не предложили до сих пор. Здесь мы приходим к вам, с вами, к идее. Национальная идея нужна.
А ее
у нее экспортный вариант. А ее экспортный вариант. Нет, она есть. Ее надо сформулировать и не бояться продвигать. А мы до сих пор думаем, давайте мы не будем их злить. Договоримся с ними. Ну, там вот они дадут нам Северный поток 2 построить. Ну, может быть, не дадут летального оружия Украине.
Ой, Николай, вот ощущение у меня лично ощущение совершенно иное складывается. Как будто бы вот какие-то силы, которые раньше то ли спали, то ли... Ну, не хотели отвечать. По-моему, они в России отвечать все-таки начали. Вот
начали.
Во.
Как говорится, быстрее, выше, сильнее.
Да, еще. А что делать? Вот давайте так. Потому что я смотрю, вот блогер где-то что-то сказал. Привет. Значит, разбираемся. Какие-нибудь дурашлепы вышли, значит, машину поломали, ну, с мигалкой. Ну, вы помните, это было в январе, там выходили. Тиктокеры, шутники. Привет, ТикТок, дом, заходим, добрый вечер, поехали в тюрьму. Вот сейчас я даже фамилию и имя не вспомню того этого блогера, тиктокера.
Алексей, вот смотрите, вы опять вспомнили исключительно оборонительные меры государства.
Угу.
Это поломанные судьбы. Какому-то парню в ТикТоке объяснили, что он должен выйти, а дальше он что-то там сделал, разломал свою судьбу вместе с машиной, с мигалкой, которую он там бил.
Да.
Что от этого нам с вами хорошего-то? Ничего.
Да ничего.
А Соединенным Штатам-то какой ущерб?
Никакого.
Где их тиктокеры, которые у них это делают? Где?
Ну, у них BLM-движение есть такое, называется. Это их...
Они сами его и создали. Мы ими пока не занимаемся. Мы начали мешать им заниматься нами. Это хорошо, это правильно, это здорово. Но это все-таки оборона. А я за то, чтобы мы перешли в наступление. Потому что ни идеологические, ни футбольные, никакие другие матчи обороной не выигрываются. Вот это самое главное.
Сельский житель пишет, это где в УК РФ порка и плевки? Тут, видимо, какой-то идет спор между нашими зрителями, и кто-то предлагает пороть и плеваться, значит, в этих людей. Ну вот смотрите, я сегодня утром, кстати, на радио с слушателями, ну, такой момент обсуждал. Это как момент к обсуждению. Почему мы не поддержали БЛМ? Задал я вопрос. Вот почему мы не поддержали БЛМ, Николай?
Слушайте, ну, потому что БЛМ это проект глобалистов.
А он против нас тоже.
Нет, но это люди, невиновные ни в чем. И вот рядовой американец, в чем он виноват? Рабство какое-то, которое было 200 лет назад. Вот сейчас в чем он виноват? У него что, рабы, что ли, есть? Его начинают щемить, его начинают заставлять. И начинают что-то делать.
Нет, но мы же могли бы на этом сыграть.
Нет, и цвет кожи опять начинает играть значение. Вот как равенство это когда? Когда неважно, какой у тебя цвет кожи. А если тебе говорят, вот теперь белые должны извиняться перед черными. Завтра скажут, что опять черные должны извиняться перед белыми за то, что они сильно заставляли их извиняться.
Да,
это такой же расизм, только наоборот. Нет, ну конечно, они ничего хорошего для нас не создают. Но двигаются они, конечно, все ближе и ближе к обрыву. Ну, потому что когда президент США на голубом глазу говорит, что главное, чтобы больше гомосексуалистов было в мире, в американской армии, но этому можно только громко аплодировать.
Николай, вот в этом-то и вопрос.
Гомосексуалисты, прекрасно, в американской армии, пусть сплошь будут такие.
Николай, отлично. Смотрите, здесь важный момент, когда говорят, они для нас придумывают. Так, а может быть, они не для нас персонально это придумывают? Они же ведь и для себя это придумывают. И когда мы видим людей, которые у нас здесь занимаются акционизмом, мы с удивлением для себя узнаем, что все это обычно калька с того, что уже акционисты делали в европейских странах или в Соединенных Штатах Америки. Когда здесь у нас говорят о правах человека, мы узнаем, что это опять калька оттуда. Когда здесь вдруг заговорили про... Ну, помните, вот это была история прям волна харассмент, да, когда на работе там пристают к женщине мужчина или наоборот. Это опять же оттуда было скопировано. Даже когда у нас здесь начали говорить, что через вакцину будут чипировать, я думал, это наши догадались, придумали, ну, с ума сошли. Нет, это опять оттуда пришло. И вот...
Алексей, ну что, мы должны поддерживать вот этот пресловутый харассмент?
Нет, я не об этом, я к тому, что они и сами себе это придумали.
Внимание к нормальной женщине оказать. Да вы что, вот я разговаривал об этом со многими. Больше всех возмущаются женщины. Им, конечно, неприятно, когда некоторые невоспитанные мужчины слишком назойливо свое внимание оказывают. Но они сказали, что это ужас какой-то. Если мужчины будут нас бояться, вообще внимание какое-то нам оказать. То есть это еще гораздо хуже.
Не, я, Николай, я немножечко о другом. Возможно, я сейчас перефразирую, да, что я имею в виду. Нам, может быть, кажется, что они специально для нас придумывают деструктивные модели поведения, но они их придумывают в том числе и для себя. То есть они у себя точно так же себя деструктивно ведут, и это поразительно может быть.
Они придумывают их для всех. Пользуясь тем, что рупор у них в руках, они навязывают всем. Но есть одно но. Алексей, у нас с вами нет запасного народа. У нас нет запасного государства. А у них все очень просто. Они свой народ вообще не ценят. Вообще им наплевать на свой американский, британский народ. Они откроют границы, туда придут еще какие-то люди, которые будут есть те же сникерсы, работать на тех же заводах, носить те же самые кеды с теми же самыми шортами. Понимаете? Поэтому, ну, какое-то количество людей сопьется, снаркоманится, по их точке зрения, там, превратится в каких-то половых извращенцев, будут бояться подходить к женщинам. Так ничего, из Никарагуа, Кубы и Европы еще приедут новые миллионы. Они мыслят глобально, им вся земля нужна. А у нас есть только один наш народ, и мы не можем его потерять. Новых русских людей нам неоткуда взять.
Вот Украине, между прочим, советский проект был как раз, Николай, глобальный. А наш проект на экспорт, который, он какой должен быть? Глобальный или нет?
Ну, на экспорт только глобальный. В чем, кстати, проблема Китая? Вот смотрите, мы с вами, ну, люди русской культуры с элементами там западной культуры. Вот что в нас есть из китайской культуры?
Ну, наверное, пельмени.
Мы с вами умеем есть. Нет, вот в нас конкретно. Мы, наверное, все-таки читали больше западных авторов, нежели китайских.
Ну, естественно.
Почему? Потому что все-таки европейская культура, западная, пусть совсем ее, она как-то нам понятна. Китайцы для нас мало понятны, мало известны. И вот так к китайцам относится большинство мира. То есть у Китая нет универсальной идеи, которую он может предложить миру. Это главная проблема Китая. Поэтому Китай растет сам, Китай... значит, хороший уровень жизни и так далее и тому подобное. Но Китай не сформулировал до сих пор свою экспансионистскую идею. И поэтому у него в соревновании с англосаксами в идеологическом смысле шансов вообще нет до тех пор, пока он не сформулирует. А ее не видно.
А вообще у кого-то, кроме англосаксов, есть эта идея или нет?
Ну, конечно, у нас есть. Мы антианглосаксы. Мы за справедливость. Мы за нормальные...
Николай, а что мы тогда будем делать, когда Америка рухнет? Если мы будем строить себя из мысли «мы антианглосаксы», то это похоже на то, как Украина сегодня строит себя, по примеру, «мы антироссия».
Ну... Мы не должны строить себя как антианглосаксы, потому что мы уже такие есть. Если хотите, назовите их антирусской цивилизацией. Так, наверное, будет правильно. Мы за справедливость, они за выгоду. Мы уважаем другие народы, они их порабощают и истребляют, и так далее, и тому подобное. Так было исторически всегда. Западное мышление, российское мышление, западная цивилизация, русская цивилизация. Поэтому мы антиподы. И мы-то готовы жить мирно. У нас же нет с вами мысли там стереть США с лица земли или полностью их переделать. Нет, мы не лишаем их, так сказать, права на существование, на самостоятельность, на особливость. А они нас все время хотят переделать и уничтожить. Поэтому нам просто надо жить и развиваться, не строить себя как антипод. Но если мы будем нормальным обществом, нормальных людей, с хорошей демографией, сильной армией и экономикой, к нам бежать начнут миллионы, как это было во времена Екатерины. Уже начинают бежать. Им паспорта надо давать, но не всем, а начинать потихонечку. Вот сегодня обсуждали вопрос. Например, немцы, уехавшие в Германию с территории Казахстана, пожили там, посмотрели, у них много детей, начинается секс-просвет, они говорят, нет, дети для нас главное. Бог с ними, с хорошими дорогами, обойдемся. Мы хотим приехать в Россию. Они не могут получить российское гражданство, потому что они немцы, уехавшие из Казахстана. Россия говорит, а вы кто? А политика должна быть другая. Немцы из Казахстана, наши, русскоязычные, вот вам российские паспорта, вот вам земли, живите, развивайтесь. Рожайте детей.
Только без, только не идите в этот ваш акционизм, как говорится. Вот, если только
что-то там хорошее. Вы не увидите. Это все наши доморощенные вот эти самые. Оттуда какие-то там крестьяне хотят приехать, рабочие, ученые, потомки тех, кто совершил ошибку, уехал когда-то, когда наше государство было разрушено. Надо собирать этих людей. Надо собирать и давать российское гражданство. У нас проблемы с демографией, а вот эти немцы замечательные не могут приехать. Они по национальности только немцы. Вы их от русских ничем не отличите. Их так в Германии называют русские немцы. Они живут отдельно, они говорят друг с другом по-русски. Их дети, конечно, знают немецкий язык. И это только один из примеров. Есть много этнически русских, есть разных национальностей, есть потомки иммигрантов первой, второй, третьей, десятой волны. Всех их нужно собирать, всех их нужно как-то помещать в Россию, потому что очень быстро, очень скоро Россия станет таким ковчегом от того безобразия и сумасшествия, которое происходит на Западе семимильными шагами.
Спасибо большое, Николай, просто у нас уже время вышло, а так вот на всякий случай скажу, вот, наверное, было незаметно, у меня вот тут написано Санкт-Петербург, а то я так вот ощутил, что когда про Санкт-Петербург начали говорить про этого блогера, что немножечко я как будто вас вот задел. Нет, не думайте, Санкт-Петербург люблю, может быть, когда-то даже туда и перееду, ну так. Спасибо большое, Николай, спасибо, что прокомментировали, спасибо, что были с нами, ждем вас всегда в стриме и в открытом эфире тоже. Я так вот алаверды нашим зрителям только скажу пару слов. Ну, во-первых, всех тех, кого вы видите сегодня в нашем эфире, у них есть телеграммы, то есть Малик был у нас, Николай был, подписывайтесь. У меня есть телеграм, Гудошников тоже, можете подписаться в любой момент. Ну и я сегодня итогов никаких подводить не буду, потому что я думаю, что все равно хотят еще... Сейчас уже думать о футболе, да, что там у нас, как наша сборная с Бельгией сыграет, победим, не победим, ну, в любом случае, болеть будем. Так что давайте готовиться к выходным, давайте готовиться к выступлению нашей сборной, будем болеть, ну, а парни, главное, чтобы нас не подвели. Как-то так, а так, в целом, из выступлений Николая я понял следующее, в чем сила, брат, да, в правде. Всем спасибо и до свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность Быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.